Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, микрофон Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для того, чтобы любой атеист мог с нами связаться и задать любой волнующий вопрос о христианской вере или сделать какой-то любой комментарий. И даже если вы не атеист, но у вас есть какие-то вопросы, которые мог бы поставить атеист, и которые вам, может быть, поставили, которые вас приводят в некоторые недоумения, то это как раз возможность эти вопросы поставить. И вы можете эти вопросы присылать по множеству разных путей. Ну вот можно нам присылать на Viber и WhatsApp. Это плюс 7-977-850-09-96. Плюс 7-977-850-09-96. Можно оставлять комментарии у нас на сайте teos.fm, там нас можно с большим удобством слушать, и там же можно отправлять вопросы в студию. Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в Фейсбуке и ВКонтакте, можно отправлять мне вопросы напрямую на почтовый адрес asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. И можно пользоваться этим же адресом в промежутках, если вы нас слушаете в повторе, если вы нас раньше не послушали в прямом эфире, но слушаете в повторе, вы можете отправить ваш вопрос на asksergey@list.ru, и я постараюсь в следующем эфире ответить на него. Сергей, там последняя буква Y, как русская У. И я напомню, что и наша станция в целом, и вот эта передача особенно, они существуют благодаря поддержке наших слушателей, то есть не благодаря поддержке кого-то еще, сейчас у нас ее неплохо, но вот благодаря поддержке наших слушателей, которые присылают по 100, по 200, по 500 рублей. И можно эту поддержку оказать либо на нашем сайте teos.fm, teos.fm, или, если вы хотите поддержать вот конкретно вот эту передачу, наберите в любом поисковике «Сергей Худиев, Радио Теос», «Сергей Худиев, Радио Теос». И первая же ссылка будет на страничку моей передачи, и там будет видно, как можно оказать поддержку. Итак, мы переходим к вопросам, которые у нас есть уже в почте. Так, религия может быть хорошим утешением для старых людей, у которых ничего больше не осталось в жизни, но что она может предложить молодым? То же самое, что и старым, истину. Понимаете, вера – это не, как вам сказать, они ориентируются на наши желания. Мы не телефонами торгуем. Понимаете, если я вот прихожу там, не знаю, в Яндекс.Маркет, я хочу себе купить какой-то товар, там новый телефон я себе, допустим, хочу купить, и я выбираю то, что мне нужно, то, что мне интересно, вот, чтобы это было, обладало такими-то возможностями и соответствовало моим, значит, моим ресурсам финансовым. Я исхожу из моих желаний, из того, что я хочу. Но христианская вера, она провозглашает истину. Истина существует независимо от меня. К истине мы не подходим, как мы подходим к покупке нового телефона, где у нас огромный выбор моделей, значит, какой ты хочешь. Истина, она имеет, не мы имеем требования к ней, она имеет требования к нам. И причина, по которой мы верим, знаете, как говорил профессор Питер Крифт, что единственная причина во что-то верить – это то, что это является истиной. Вот причина для того, чтобы верить в Бога, верить во Христа – то, что это истина, это правда. Мы для этого созданы. И, знаете, бывает так, что человек обратился в зрелом уже возрасте, и он потом сокрушается, на что я убил мою молодость, на что я ее потратил. И в любом возрасте лучшее, что мы можем сделать со своей жизнью, это обратиться к истине. Это покинуть обман и обратиться к истине. Поэтому вопрос даже не стоит, что христианство имеет предложить, потому что Бог это не что-то, что мы выбираем, исходя из наших желаний. Бог нас создал нас с определенной целью, и эта цель блага, эта цель прекрасна, мы будем очень счастливы, когда мы этой цели последуем, но эту цель определяем не мы. Мы не сами себя создали. Мы являемся творениями, а мы не хозяевами тут. Поэтому почему мы должны обратиться? Потому что мы созданы для того, чтобы познать истину. Это самое важное, что только может быть в жизни. Это не что-то такое, что мы выбираем, исходя из того, что нам вот хочется. Так, ну вот, нет, понимаете, я не делаю в этом эфире политических комментариев, даже если люди от меня этих комментариев хотят. Поэтому, я думаю, нам стоит сосредоточиться именно на вопросах атеистов к христианской вере. Наука имеет достаточно подробное представление об антропогенезе, как сформировался современный вид человека Homo sapiens, где на этой линии предков человека место для библейского Адама. Может быть, перестать натягивать сову на глобус и признать, что библейское повествование не имеет отношения к реальности. Значит, место, ну вот где-то на этой линии у нас возникает сознание, где-то на этой линии человек оказывается собственно человеком, который обладает личностью, самосознанием, духовными интересами. Происходит это где-то, ну вот неандертальцы у нас уже люди, неандертальцы уже проявляют интерес к духовной жизни, они уже хоронят своих умерших, они уже заботятся о больных своих и раненых, то есть они себя ведут уже как люди. Где-то, начиная с неандертальцев, мы имеем дело уже в духовном смысле людьми. Есть такое понятие, что антропологически современный человек, то есть когда находят скелеты людей, которые вот выглядят более-менее как современные люди. И, возможно, где-то несколько раньше этого момента, то есть где-то еще, где неандертальцы. Но я тут не берусь говорить точно. Возникает человек именно как личность. И вот этот момент возникновения человека, человека разумного, он в истории был так или иначе. С точки зрения науки он был, ну, потому что он не мог не быть. Вот у нас, мы-то здесь сидим, у нас есть разум, мы являемся разумными существами. Где-то возникает, где-то есть этот момент возникновения разума, возникновения свободы. И когда человек получает возможность совершать свободное решение, он уже может самоопределяться по отношению к Богу. И вот Адам самоопределился неправильно. То есть на самом деле какого-то непреодолимого противоречия тут нет, принципиального. Наука просто говорит нам о физической составляющей дела. То есть наука нам рассказывает о костях, она анализирует генетику. Все это очень важно и интересно. Но она нам ничего не говорит о духовной жизни людей, которые вот были тогда на заре человечества. Об этом говорит Священное Писание. Говорит, конечно же, высоко символическим и образным языком, а как иначе можно было бы рассказать об этом там. А просто речь-то не идет о физической стороне дела. Речь идет о взаимоотношениях первых людей с Богом. И вот в том, что у нас в определенный момент истории возникает разум, возникает воля, возникает свобода, возникает духовная жизнь. Это мы видим, это мы наблюдаем. Об этом есть археологические свидетельства. Мы знаем, что уже неандертальцы хоронят своих усопших. Мы знаем, что они помогают своим покалечившимся. То есть они уже ведут себя как люди. И мы знаем, что где-то вот в этом районе находится первый человек, который принимает свое решение по отношению к Богу. То есть я тут как-то не вижу проблемы совершенно, если там еще об этом говорить. Так, еще вопрос про Адама. Так, Ни один биологический вид на свете, в том числе Homo sapiens, невозможно свести к двум особям. Эволюционирует всегда достаточно большая группа особей, а не отдельные пары. Допустим, опять-таки, я не берусь делать утверждений о происхождении человеческого рода. Я не биолог, вот в этом, с биологической стороны. Но если мы принимаем картину мира, в которой человеческий род начинается там с нескольких тысяч особей, я слышал, что там генетики говорят о нескольких тысячах, они используют выражение «бутылочное горлышко», и что вот в наиболее узком месте человеческий род там был несколько тысяч особей. Но в этом случае это совершенно нас не лишает библейского повествования об Адаме, опять-таки, потому что в Библии, например, дети Авраама – это его физические потомки плюс те люди, на которых личный выбор Авраама оказал решительное влияние. То есть все дети Авраама – это сначала еврейский народ, но еврейский народ – это уже не только физические потомки Авраама, а потом вообще все верующие, которые могут не иметь никакого отношения к Аврааму биологически. То есть из того, что мы все дети Адамовы, это не обязательно подразумевает, что мы все являемся по крови генетически потомками индивида по имени Адам. То есть это не разные вещи. Мы дети Адама в том отношении, что выбор, который совершил Адам, оказал определяющее влияние на нашу дальнейшую судьбу. Из этого не обязательно следует, что мы должны быть генетически потомками Адама или что генетический анализ нам должен прослеживать наше происхождение к единственному предку. Это два разных вопроса. Поэтому это вот опять-таки не ставит под вопрос существование индивида по имени Адам, который вот принял решение, которое нас всех обрушило. Поэтому, и которое мы продолжаем принимать вслед за ним. Поэтому тут одно другому не мешает. Сексуальные запреты христианства пришли из времени, когда женщина считалась собственностью мужчины, прелюбодеяние было покушением на чужую собственность и преследовалось как таковое. Какой смысл в этой заповеди сейчас? Это не имеет никакого отношения к представлению о женщине как о собственности мужчины. Прелюбодеяние – это нарушение завета верности. «Не поступай вероломно против жены юности твоей». То есть вот ты должен вступить в этот завет, ты должен вступить в брак и хранить верность. Это не вопрос твоих отношений с другими мужчинами. Ну там, да, там у тебя будут конфликты с другими мужчинами, но это Библия на этом не делает упора совершенно. Прелюбодеяние – это вопрос отношений с твоей женой. Если ты ей изменяешь, ты предаешь доверие, ты совершаешь тяжкий грех, потому что ты предаешь доверие человека, который тебе на тебя положился. Тут, знаете, Льюис еще обращает внимание, что вот так устроено в нашем мире, интересно, что если ты кинешь кого-то на деньги, то ты будешь мерзавец, негодяй, на тебя будут показывать пальцем, даже если тебя нельзя будет за это посадить, все будут знать, что ты негодяй, и с тобой нельзя иметь дело. А если ты кинешь человека на что-то гораздо более глубокое, то если ты предашь доверие человека в гораздо более тяжелом, болезненном случае, то это вроде ничего, это вроде как можно, там, свобода, все дела. Но Библия в этом отношении последовательна, что если человек тебе доверил деньги, то ты не кидай его на деньги. Если человек тебе доверил самого себя, то ты его не кидай тоже. Вот что там женщина, которая с тобой разделяет ложек, тем более, если у нее дети от тебя, она тебе доверилась. Если ты потом говоришь, а у нас там типа свободные отношения, я пошел, ты ее кинул. И вот блуд и прелюбодеяние является несправедливостью, большой несправедливостью по отношению к женщине прежде всего. Она тут более уязвима, но она также является разрушением Божьего замысла о браке, который отражает любовь Бога к творению. Что брак – это священное учреждение в Писании, потому что отражает любовь Христа к Церкви, любовь Бога к творению. Брак – это вот тот союз, в котором люди научаются любви, в котором отражается любовь Божия. Что любовь – это то, чему мы научаемся прежде всего в семье. И семья формируется, когда люди вступают в брак, хранят верность друг другу. В очах Бога брак и семья обладают ценностью, абсолютной ценностью, потому что они отражают Божью благость. Супруги проявляют любовь и заботу по отношению друг к другу, подобную заботе Бога о творении. То есть у брака есть вот это измерение божественной любви. Брак есть образ Святой Троицы на земле. Поэтому бунт, он разрушает брак, он всегда связан с какой-то несправедливостью по отношению к женщине. Причем, когда говорят там о свободной любви, то на самом деле это всегда несправедливость. Знаете, вот сейчас вот, когда были все эти скандалы, да они сейчас еще там кипят насчет мету, что вот феминистки негодуют на заигрывание со стороны мужчин. И иногда заигрывание грубое, действительно надо такого человека побить. А иногда просто там вот Билл Гейтс там своим этим зловещим шепотом приглашал даму на ужин, дама отказалась, но потом сказала, что ее это очень как-то там огорчило. А чего это происходит? Да, от того, что женщины понимают, что случайные связи несправедливы, что вот неправильно так обращаться с женщиной, что женщина заслуживает любви и преданности, и она заслуживает того, чтобы с ней обращались как с женой именно, которые дали обет, с которой будут, это обещание будут хранить. Поэтому в любом случае блуд и прелюбодеяние – это зло на уровне даже человеческих отношений. Это разрушительно для людей, это глубоко неправильно. Более того, даже какие-то абсолютно светские психологи, абсолютно вот, которые не имеют никакого отношения к христианской вере, тоже говорят о том, что вот не нужно там искать утешение в случайных связях, а нужно выстраивать отношения с кем-то одним. Потому что человеческая сексуальность осознана для семьи. Мы тяжело вредим себе и друг другу, когда мы удаляемся от этого Божьего замысла, от человеческой сексуальности. Как вы, Олег, как вы относитесь к тому, что на некоторых каналах, позиционирующих себя как православные, религия идет в комплексе с байками Никиты Михалкова, Анны Шафран, женщины массово беременеют при визитах на святыни, иконы подмигивают, чтобы взорвать мозги и заставить поверить, где записи прилагаются. У этих каналов как раз поддержка «Будь здоров». Так, в отличие от канала «Теос», где я лично чувствую себя как дома. Ну, нужно смотреть, понимаете, есть разные вещи. Никита Михалков – это конспирология, там, когда вот этот бедный Билл Гейтс, он опять поминается, что он там чего-то, какие-то он там строит козни дьявольские. Ну, вот конспирология – это, конечно, то, чего нужно удаляться, потому что, как говорит Авва Дорофей, никому не приписывает того, чего не знаешь, наверное, ибо это верная душевная погибель. Вот есть вещи, которые мы знаем. Мы их знаем из открытых источников. Мы знаем, вот понимаете, в чем дело? Бывает иногда конспирологии люди объявляют любую логию, которая мне нравится. То есть, когда им говоришь, что вот есть, прилагаются усилия рядом очень богатых людей к сокращению населения, они действительно прилагаются, но они прилагаются не чтобы всех убить вот уже родившихся. То есть там Билл Гейтс не пытается всех убить прививками. Нет, у него нет такого намерения, это очевидно. А именно путем сокращения рождаемости, продвижения абортов, продвижения контрацепции, продвижения бесплодных форм сексуального поведения, потому что люди считают, что Земля перенаселена, открыто об этом говорят. Вот это есть в открытых источниках. Люди об этом открыто говорят, что продвижение сексуальных извращений и продвижение абортов – это стратегия, которая вполне себе целенаправленна. за которые ставят хорошие деньги. Это все обоснованно можно прочитать в открытых источниках. Но когда говорят о том, что, не знаю, там вышки G5 или прививки, там тех убивают, делают бесплодными, еще какие-то ужасы, то нету, как говорят в интернете, пруфлинков. Поэтому всегда требуйте пруфлинков. Где это сказано? Там, кем это сказано? В каком контексте это сказано? Поэтому есть пруфлинки, ну вот, да, действительно, люди такое говорят, такую программу выдвигают. Нет, ну, значит, нет, фантазировать не надо никогда. Что касается чудес, которые бесплодная женщина посетила святыню, вознесла там молитву к Богу и забеременела, это в Библии у нас есть, это описано, такое бывает. И вообще Бог может творить чудеса. И вот как раз я в этом ничего не вижу невероятного и невозможного. Бог творит чудеса. И такое бывает. И я возрадуюсь и возблагодарю Бога, если мне скажут, что там вот женщина посетила святыню, совершила там горячие молитвы и исцелилась от бесплодия. Ну и слава Богу, такое бывает. Иисус Христос сегодня, вчера, вовеки тот же. Бог, когда ему это угодно, может творить чудеса. Другое дело, что чудеса всегда предназначены не для того, чтобы произвести эффект. Это не шоу, это что-то, что таинственный Божий промысел делает в жизни конкретных людей с целями, которые нам могут быть неясны. Мы не можем нажать на кнопку «Получить чудо». То есть мы не можем манипулировать Богом, но Бог может совершать чудеса. Поэтому в том, что там, женщина исцелилась от какой-то болезни, там, исцелилась от бесплодия, в частности, там, по горячей молитве и совершив паломничество, я в этом ничего невероятного не вижу. Это такое может быть, и если она желает об этом засвидетельствовать, то, опять-таки, ничего здесь не поставлю ей в упрек, потому что, ну да, бывают сообщения о ложных чудесах, бывает какая-то нездоровая экзальтация, когда люди там чудеса видят, им по улице нельзя пройти от чудес. Это тоже грех, вот грех об этом рассказывать, я помню даже, видел такой список грехов для подготовки к исповеди, и там написано, что один из грехов – это передавал ложные рассказы о чудесах. То есть не нужно рассказывать о чудесах, если нет уверенности. Но вот если человек лично пережил такую помощь Божию, он имеет право, и думаю, правильно, хорошо поступит, если об этом скажет. Другое дело, что в центре нашей веры стоит, конечно, не сообщение о чудесах там, по телевизору, при которых мы не присутствовали, и, ну, мы не знаем. А стоит, прежде всего, свидетельство апостолов. То есть бывает, что у человека, ну, такой тип религиозности, ему нужны чудеса здесь и сейчас. И Бог к нему снисходит. Такое может быть. В одной передаче «Радио Аврора» упомянули, что в Красной Армии воевало много царских генералов. Это преподносилось как несомненное подтверждение верности красных идей. На мой взгляд, нарушение присяги. Как можно доказать, что царские генералы поступили предательски? Вы знаете, в центре красных идей, политические вопросы как бы отдельно. Мы здесь не обсуждаем политические вопросы. Но в центре красных идей было то, что Бога никакого нет. Бога придумали эксплуататоры, церкви и тюрьмы сравняем с землею. Собственно, программа, которая энергично осуществлялась в годы советской власти. Поэтому человек, который присягает идеологии коммунизма, он этим отрекается от Бога. Тут уж ничего не поделаешь. Вы не можете одновременно верить в Бога и присягать атеистической идеологии. Другое дело, что в составе Красной Армии человек может оказаться и сражаться за нечто другое. Вот во время Великой Отечественной войны люди сражались не за коммунистическую идеологию, они сражались за Родину, они сражались, чтобы нанести поражение страшному злу, им за это вечная честь и слава. Но вот если говорить именно о том, чтобы сражаться за красную, за коммунистическую идеологию, за торжество коммунизма как такового, то человек, конечно, не может быть христианином и коммунистом. Это два несовместимых совершенно мировоззрения, два несовместимых взгляда на реальность. Александр, вы сказали, что те, кто не вакцинируется, может стать убийцей. А если я вакцинируюсь и умру от побочных эффектов, например, в результате аллергической реакции, то я стану самоубийцей? Вы знаете, если бы существовала установленная высокая вероятность умереть в результате прививки, и вот, скажем, лично для вас, вот вам бы врачи сказали, что вот у вас такие особенности организма, что вас прививка может убить, а вы бы все равно бы пошли на прививку, как-нибудь бы ввели там в заблуждение, получили бы эту прививку и померли, да, это было бы самоубийство. Но в ситуации, когда какие-то побочные эффекты там, от того же спутника, о них не сообщается. Все, что известно, это то, что это эффективная прививка, которая помогает сдержать распространение страшной болезни. Мы исходим из того, что мы знаем. Что мы знаем? Мы знаем, что спутник безопасен. Я им прививался, им еще куча народа прививалась. И ничего, никто не помер. И он эффективен, он помогает сдерживать болезнь. Поэтому, вот, исходя из тех данных, которые у нас есть, мы, как ответственные люди, которые ответственны за свою чужую жизнь, нам стоит пойти и привиться. Вообще, я не понимаю логику, значит, антипрививочников, потому что, есть данные. По этим данным известно, что эта прививка эффективна, и о каких-то смертельных случаях в результате использования вакцины нам не сообщается. Я думаю, что их нельзя было бы скрыть, они бы вылезли. Вот в случае с AstraZeneca, что там повышается вероятность тромбообразования, но там тоже очень немного случаев на какое-то огромное количество народа. Понимаете, когда прививают десятки миллионов людей, то кто-то из этих десятков миллионов просто умрет своей смертью в процессе прививки. Неизбежно люди умирают, они перестают умирать. Поэтому, исходя из того, что мы знаем, конечно же, следует прибегать именно к прививкам. Вообще, в интернете всегда надо смотреть пруфлинки, с чего люди это взяли. Какие данные, какие ваши доказательства, как говорил Шварценеггер в «Красной жаре». И принимать решения, исходя из того, что обосновано. Потому что в интернете будет огромное количество конспирологии, огромное количество всякого бреда. То, знаете, вот видел фотографию, дорога, на которой лежит много мертвых птиц. Не знаю, почему они там померли, но написано, что они померли от вышки 5G. Что вот когда там коварные власти поставят вышки 5G, мы тоже все умрем. Ну и тому подобная ерунда. И вот нужно всегда смотреть линки, всегда смотреть, почему это так, почему вот так случилось. Вот на чем мы основываем наше мнение. Как раз привычка заниматься христианской апологетикой, она выработала почти у меня вот на уровне такого рефлекса, что когда я сталкиваюсь с каким-то утверждением, у меня всегда возникает желание спросить, как это стало известно, чем это можно обосновать. Многие геи, отвергнутые своими консервативными семьями, совершили самоубийство. Считаете ли вы себя ответственным из-за того, что вы поддерживаете гомофобскую позицию официальной церкви? Видите ли, есть множество случаев, когда, например, люди, там, молодые наркоманы совершили самоубийство, в частности, возможно, из-за того, что у них конфликт с родителями. Есть множество случаев, когда люди, не имеющие никакого отношения к гомосексуализму, люди, просто подростки совершили самоубийство. Такое бывает. такое бывает с подростками. И тот риторический прием, когда вам говорят, что из-за того, что вы придерживаетесь определенных взглядов, бедный гей совершает самоубийство, мне он представляется ну просто манипулятивным. И ну просто нечестным. Есть, как вам сказать, ну вот самый известный гомофобный убийца в истории, который убил больше всего геев, физически убил, это вирус СПИДа. СПИД поражает геев в, ну, по данным на 2010 год, 44 раза. Но потом подтверждались эти данные в десятки раз чаще, чем в среднем по стране. Человек, который вовлечен в этот образ жизни, он ставит себя в смертельную угрозу не в силу того, что его родители не понимают, а просто в силу того, что очень легко заразиться СПИДом и умереть. И, ну, сейчас как-то СПИД сдерживают, но это тяжелое хроническое заболевание, по крайней мере. Человек живет еще несколько десятилетий благодаря тому, что он постоянно ест таблетки. И он при этом... Ну, человек говорит о том, что вот давайте вы будете поддерживать гомосексуализм, а то бедные геи самоубиваются. Если вы будете его поддерживать, они будут заражаться СПИДом и умирать. И в этом отношении тут важно понимать, что это не врожденное состояние, это то, что в значительной степени связано с воздействием окружающих, с воздействием общества, пропаганды, и продвигать эту пропаганду, что вот если вы будете ей возражать, там люди из-за этого самоубиваются. Нет, люди самоубиваются не из-за этого. Люди по ряду причин, и как, ну, вот как если бы я сказал, вот видите, молодой наркоман не нашел понимания у родителей и самоубился, вы должны разрешить наркотики. Вы, наверное, бы это сочли довольно демагогическим приемом. Поэтому тут никак не могу с такого рода логикой согласиться. Церковь постоянно меняет свое вероучение. Раньше верили, что в центре мироздания находится Земля, теперь Солнце. Раньше верили, что Земля создана за 6 дней, теперь вы принимаете теорию эволюции. Есть ли у церкви постоянное вероучение? Конечно, у церкви есть догматы. Догматы как раз неизменны. Догматом является доброе творение, например, что Бог сотворил весь мир. Что все, что существует, существует только благодаря тому, что Бог это создал, поддерживает в бытии. Как именно Бог создал многообразие видов, может быть предметом дискуссии. Это уже такие вот технические подробности. То, что Земля находится или Солнце в центре Солнечной системы, это может быть предметом научной дискуссии. Никак не является догматом. Просто, если не быть знаком, собственно, с христианством, а читать именно атеистическую литературу, то там в качестве содержания христианской веры предлагается что-то другое, что-то такое, что людям легко атаковать. Почему чем человек более образован, тем ниже вероятность, что он является верующим. Знаете, такого рода корреляция существует только в Соединенных Штатах Америки, она наблюдается. И она там наблюдается в результате определенных культурных особенностей именно Соединенных Штатов, когда основное население в целом религиозно или, по крайней мере, считает нужным себя ассоциировать с какой-то религией. Что традиционно сложилось, что если ты добропорядочный человек, уважаемый, ты должен говорить о себе как о верующем. Вот политик, например, который надеется куда-то избраться, он постоянно говорит о том, что он верующий, при этом он может быть, ну вот как там это, Байден с Харрисом, они, значит, абсолютно точно неверующие люди, они поддерживают там аборты со страшной силой, там Байдена не пускают даже к причастию в католической церкви, претендует на то, что он католик. Но не будет говорить открыто о том, что он неверующий. потому что косо посмотрят, не проголосуют. И это настороженное отношение к атеизму, оно легче намного в академической среде. То есть быть атеистом в Гарварде, там, это абсолютно нормально. Это уже никто не будет на тебя пальцем показывать. Вообще даже говорят о том, что высшее образование в США – это вообще такой оплот марксизма. Не знаю, так ли это, насколько это так, но, по крайней мере, жалуются в американской сети. И вот так сложилось поэтому, что именно в Штатах, это особенность Штатов, там вот человек, у которого высшее образование, он, скорее всего, он в меньшей степени будет склонен быть религиозным, чем в целом по стране. Вернее, скажем так, людей, открыто декларирующих свой атеизм, будет больше в образованных кругах. Но это именно так сложилось в Штатах, такая вот особенность. Как вы думаете, если бы палестинцы отреклись от ислама, евреи от иудаизма, продолжился бы конфликт на Ближнем Востоке со страшной силой? Там конфликт прежде всего территориальный. Ну хорошо, там вот они, ну вот атеисты отлично воевали между собой. Там тоталитарный режим 20 века великолепно дрались между собой. Была война Китая с Вьетнамом, были мощные разборки внутри Китая между различными фракциями ханвейбинов. Поэтому абсолютно никаких оснований ожидать, что если там участники конфликта сделаются атеистами, куда-то весь земельный конфликт пропадет. Просто есть территория, на которую претендуют оба народа. При этом, да, могут приплетаться религиозные лозунги, но религиозные лозунги, они всегда приплетаются задним числом. Они используются пропагандой, пропаганда использует все, что ей, значит, подворачивается. В частности, религию, но религия не является причиной конфликта. Причина конфликта там вполне себе территориальная. Так, Роман, я вам 50 раз напомнил, что заявляют, что вы якобы имеете непосредственный опыт свободной воли, означает, что у вас есть непосредственный опыт путешествий в прошлое. Простите, с чего вы взяли? У меня есть опыт воспоминаний. Например, что я принимал свободные решения. Ну, смотрите, вот зайдите, не знаю, там на тот же Яндекс.Маркет. И, допустим, человек недоволен своей покупкой. Он пишет, напрасно я купил, значит, этот предмет. Он же признает, что это я сделал. Это мой выбор. Это я так поступил. Или наоборот, я вот очень доволен покупкой. Я так поступил. Вот такой, знаете, очень мерзкий, приземленный пример. Но я вам, в общем-то, благодарен за то, что вы показываете степень абсурдности материализма, потому что, да, действительно, чтобы быть материалистом, вы должны отрицать свободную волю, вы должны настаивать на том, что вот вы задали этот вопрос не по свободной воле и ожидаете от меня, что я дам какой-то ответ тоже не по свободной воле. Почему при рассмотрении вопроса об аборте интересы плода должны значить больше, чем интересы женщины? Нет, не больше. Просто для женщины речь идет о определенных неудобствах, которые она терпит в течение беременности и родов. Для ребенка речь идет о его жизни. То есть мы же не сопоставляем неудобства с неудобствами. И даже не жизнь с жизнью, мы сопоставляем неудобства с жизнью. Ей 9 месяцев неудобств, ему это смерть. И поэтому избавлять женщину от всяких неудобств, просто лишая жизни ее ребенка, неправильно. Человеческая жизнь, она все-таки важнее, чем некоторые неудобства наши. Ну, потому что иначе мы вводим весьма пугающий принцип, что ради удобства одних людей других можно лишать жизни. И вот этим неудобным человеком можете оказаться вы сами. Так, значит, у нас... Ага, вот еще есть у нас пара комментариев. Чем дальше, тем более очевидным становится, что наука может объяснить абсолютно все, не прибегая никаким божественным вмешательствам. зачем тогда Бог? Не оказывается ли он просто лишней и устаревшей гипотезой? Когда вы говорите о работе компьютера, вы же не говорите, что в компьютере действуют законы физики. Но кроме того, там сидит какой-то бессмертный компьютерный дух. Вы отлично обходитесь без этого духа. Если Вселенную можно объяснить, не прибегая к Богу, зачем он нужен? Хороший вопрос. Ну, во-первых, Вселенную нельзя объяснить, не прибегая к Богу. Самое существование требует объяснения. Как Вселенная возникла? Что было до возникновения Вселенной? Что было до Большого взрыва? Как Вселенная, будучи, обладая временным, зависимым, обусловленным бытием, появилась? Что привело ее в бытие? То есть я не думаю, что существование Вселенной, что ее упорядоченность, что упорядоченность Вселенной вот именно таким образом, чтобы она могла поддерживать жизнь, можно объяснить без Бога. Но другой еще момент, который важно отметить, это то, что о каких именно объяснениях мы говорим. Вот почему умер Александр Сергеевич Пушкин? И нам патологоанатом, я читал отчет, он нам скажет, что он умер в результате таких-то патологических процессов, вызванных огнестрельным ранением в живот. Вот такие-то были повреждены органы. Вот если бы в наше время поступил человек с таким ранением, его вполне могли бы спасти. Но в то время медицина ему помочь не могла. Он даст полное объяснение и в рамках своей профессии сделает все, что от него требуется. Будет ли это исчерпывающим объяснением? Ну, очевидно, нет. Будет ли это объяснение сделать чем-то излишним вообще всю историю там дуэлей в России, всю историю взаимоотношения Пушкина с Дантесом и с Гончаровой, вообще всю поэзию? Очевидно, нет. Любое объяснение, оно предполагает, что мы выбираем какой-то аспект. Там, почему горит свет в помещении? Потому что электрический ток раскаляет нить накаливания, она, значит, светится. Это объяснение с точки зрения науки, оно будет верно. Но можно сказать по-другому, почему в аудитории горит свет? Потому что человек пришел и включил, он сейчас будет лекцию читать в этой аудитории. Это тоже объяснение. Естественно, научные объяснения, они не исключают религиозных. Поэтому говорить о том, что вот мы теперь выяснили, как работает там метеорология, почему льется дождь, следовательно, не Бог посылает дождь, это ошибочно. Ну, я другой приведу пример. Вот представьте себе, машина едет, мы можем задать вопрос, а почему машина едет? Мы можем ответить, ну, потому что там двигатель внутреннего сгорания, в нем происходят какие-то химические реакции, возникают вот эти горячие газы, они расширяются, они толкают поршень, там, поршень передает усилие на коленвал на привод, и, в общем, машина едет, все это можно объяснить в рамках химии и физики. А можем объяснить его по-другому. А это вот Иван Иванович повез своих домашних на дачу. Это тоже объяснение, они друг друга никак не исключают. Поэтому научные объяснения, они совершенно не конкурируют с религиозными, они их никак не выдавливают. Среди всех церковных чудес были ли какие-то научно подтвержденные? Были. Вот что я знаю точно из того, что мне известно, в Лурде сидит специальная комиссия, которая исследует сообщения о чудесных исцелениях. Лурд – это такое во Франции популярное место паломничества. Там некие благочестивые девочки, по-моему, в XIX веке, им, по их сообщениям, явилась Матерь Божия, там открылся источник, в источнике были случаи исцеления, и сейчас там огромное, очень популярное место паломничества, туда тысячи народа ходят, чтобы там, значит, помолиться, и бывают случаи исцеления. Не каждый там исцеляется, бывают случаи исцеления. И об этих исцелениях собирают сведения в том плане, что это все протоколируют. То есть выясняют, что у человека была за проблема. И чтобы считаться исцелением, нужно, чтобы это не была проблема такого, знаете, психосоматического характера. что вот если у человека, там, не знаю, были душевные какие-то страдания, он исцелился, это не пойдет. Если речь идет о болезни, которая может исцелиться в результате психотерапевтического воздействия, это не пойдет. Но вот бывали случаи, что у человека реально органическое тяжелое поражение. Он, значит, молился, искал милости Божией, он получил исцеление. Это есть, это запротоколировано. Другое дело, что это же не пробивает неверие. Я смотрел документальный фильм с Ричардом Докинзом, это знаменитый такой английский атеист. Он поехал в Лурд, и там очень смешно было, как идет процессия, идут люди очень красиво, несут свечи, поют гимны, это все очень трогательно выглядит. И на этом фоне появляется Докинз и с такой брезгливой миной говорит, что вот, ну вот если один человек сошел с ума, то он в одиночку и страдает. А если все сошли с ума, то они находят друг в друге такую поддержку, и, значит, им кажется, что они как раз и не сошли. Ну вот он спрашивает у служителей, а как, вот есть случаи исцеления? Они ему говорят, да, и сколько? Говорят, ну, там десятки случаев. Он говорит, ха-ха-ха, десятки там из всех тех тысяч, которые приходят, это ничего не значит. Он просто отмахивается, потому что, да, вот он не хочет рассмотреть данные, что, да, есть научно запротоколированное. Да, но там специально этим занимаются, там это специально протоколируют. Я думаю, что во многих случаях такого протоколирования просто не производится. Ну, чудеса происходят. Я не хочу сказать, что часто, я не хочу сказать, что это вот постоянно, что это срабатывает вообще как механизм, но Бог, когда ему это угодно, когда он считает это нужным, он может подать исцеление, там, возвращаясь к одному из предыдущих вопросов, в том числе исцеление от бесплодия. Это в его власти, это бывает. Но время наше уже подходит к концу. Я благодарю всех, кто был с нами. Большое спасибо, с вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».